Проект радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в эфире 375-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Сегодня Святая Церковь торжественно совершала празднование введения во храм Пресвятой Богородицы. Откроет нашу сегодняшнюю программу проповедь на этот праздник, сказанная насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игуменом Иларионом. Затем вы услышите очередную беседу из цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его письмам и дневникам. Страницы очередной главы из книги протодиакона Сергия Боскина «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет» продолжают нашу передачу. Затем в эфире будет архивная страничка. Мы предложим вам послушать фрагмент евхаристического канона за божественной литургией в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, которую совершил 3 декабря 1989 года наместник Лавры архимандрит Феогност. Поет хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея. Завершит нашу сегодняшнюю передачу первая часть беседы с епископом Костанайским и Руднинским Анатолием Аксеновым, выпускником Московской духовной академии. Сегодня мы поговорим с Владыкой о православном отношении к святыне.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, Святая Церковь воспоминает одно из событий из жизни Пресвятой Богородицы, когда еще она, будучи младенцем, в 3-летнем возрасте ее с родителями была приведена в Иерусалимский храм и отдана первосвященнику Захарии для того, чтобы быть воспитана в храме Господнем. Но что же предшествовало этому событию? Мы все знаем, что родители Пресвятой Богородицы, благочестивые люди, которые не имели детей. А в израильском народе как раз уже по предвозвещению пророков приходило время то, что должен прийти Мессия, Спаситель всего мира. И вот в семьях, где не было детей, считалось, что эти родители наказаны Господом, что они не имеют надежду на то, что в их семьях, в их домах может родиться тот младенец, который станет матерью Бога и Творца. Родители Яким и Анна долго молились Господу и просили Его о том, чтобы и Он даровал им долгожданное чадо. И вот рождается плод молитвы, Пресвятая Дева. Они много лет в богопознании, в богомыслии, в плаче и молитвах проводили время, чтобы испросить им ту, которая станет чревом невместимого, чтобы вымолить, чтобы Господь миловался и даровал им дитя, которое станет отрадой в их старости. И по их молитвам Господь дарует эту Пресвятую Деву, Матерь Божию, которая и была их дочерью. Когда Матери Божией исполняется 3 года, то родители, как и обещали ее прежде, посвятят Господу, так и исполнили. Они собрали множество народа, своих родственников, и с весельем и радостью повели ее из Назарета, где она родилась, в город Иерусалим, храму Господню, где она и провела другую часть жизни, 13 лет, в храме Господнем, посвященное на служение Богу. Что же делала Матерь Божия 13 этих лет в храме Господнем? Мы знаем о том, что когда родители привели ее в храм, то навстречу тоже вышла другая процессия. Первосвященник Захария как бы предвидел, что идет та, которая станет матерью Сына Божьего, вышел к ней навстречу и принял ее. Еще из жизни Матери Божией есть удивительное событие. Когда ее привели к ступеням храма Божьего в Иерусалиме, эти ступени, конечно, были высоки для 3-летнего младенца, но несмотря на то, что они были для нее, можно сказать, и недосягаемы, чтобы она легко преодолела их, то помощью Божию, дарованную от Господа, Матерь Божия как бы возлетела по этим ступеням, по 15 ступеням, и подошла к первосвященнику Захарии. Тот, по внушению Духа Божия, берет ее за руку и вводит через святая, саму святая святых. Даже ангелы, увидев такое чудо, а мы знаем все из истории, что святая святых ходил 1 раз в год первосвященник только, даже не священников, не говоря уже о женщинах, никогда не вводили в этот храм Господень. И вдруг Захария берет эту отроковицу за руку и водит во святая святых. И мы знаем из церковного песнопения, что даже ангелы Божии удивились этому событию. Событию такому, что предвозвестило нам о том, что да, действительно, милосердие Божие велико. И Он даровал роду человеческому то, в котором будет помещено невместимое. То есть Сын Божий примет от нее плоть, воплотится, уничтожит, расторгнет врата ада и спасет всех тех людей, которые веруют и веровали в Него. Матерь Божия 13 лет воспитывалась благочестивыми женами при храме Господнем. Она там научалась первому чему – это молиться, размышлять о Боге, делать добрые дела, а также подвязаться в рукоделии и научилась вышивать и ткать. По преданию, а мы знаем из истории, что у блаженного Иеронима говорится в его творениях о том, что Матерь Божия общалась там с ангелами, и она проводила время благочестиво в молитвах, в богомыслии. Первое время до обеда она молилась Господу и просила у Него помощи, прощения и благодарила за все то, что Он с ней сотворил. Вторую половину дня она проводила в молитвах, чтении Божественного Писания, а также проводила время в молитве и просила Господа, чтобы Он укрепил ее. И только тогда, когда к ней ангел Господень являлся и приносил ей пищу, после вкушения пищи она приступала за какие-то другие дела. Матерь Божия еще в отрочестве удостоилась того, что ангел Божий сходил к ней, наставлял и учил. И даже первосвященник Захария, когда входил в святая, то он часто слышал, что Матерь Божия с кем-то беседует. Он это понимал и знал, что не человек может присутствовать во святая святых, а только ангел, которого Господь посылал для наставления, для научения и для подкрепления Матери Творца. И вот, братья и сестры, с нынешнего события и жизни Пресвятой Богородицы мы видим то, что как важно знать для нас, что воспитание детей начинается не в отрочестве, а в младенчестве. Даже до трехлетнего, до годовалого ребенка доходит то, что мы делаем, и то, чего его учим. И вот если мы, христиане, будем воспитывать своих детей так, что они с нашим материнским молоком будут принимать азы православия, будут научены почитанию единого истинного Бога, будут научены смыслу жизни, а он заключается в том, чтобы очистить себя от грехов и приближиться к Господу, то есть сделать сердце свое вместилищем Бога, так как сказано, что Царство Божие внутри вас есть. И если наши дети усвоят и пример нашего правильного образа жизни, то тогда нам не следует и не нужно будет переживать, что они станут на неправильный путь, живя далее после нашей смерти. Ибо, как сказал Господь, что любое семя, вернее, всякое семя, которое попадает в землю, оно не всегда прорастает. Оно не только не всегда прорастает, но не всегда еще и приносит плоды, если немножко проросло. А мы видим, что если с раннего возраста воспитывать наших детей благочестий, то и в позднем возрасте они принесут обильные плоды своей данной нам веры в Бога. И тогда семя, брошенное на хорошую почву, которое было орошено и слезами, и молитвой за наших детей, то семя только тогда, а семя это и есть образ душ детей, то это семя тогда прорастет и принесет обильные плоды, которые Господь уподобляет и в 50, и в 100-кратном размере. Мы должны помнить о том, что детское воспитание христианству – это есть основа всего того, что будет в нем возвращено далее. И вот из жизни святых мы то же самое видим, что христиане-матери, воспитывая своих детей в христианстве, они не переживали за их дальнейшую судьбу. Из жизни святаго мученика Романа мы видим то же самое, что когда его вели на казнь, и мучитель мучил его, то рядом стояла мать с одним из отроков. Мать была христианка. И мученик Роман говорит своему мучителю: «Какой же ты безрассудный! Почему ты такой неразумный, и даже вот отрок, который стоит со своей матерью, и то умнее, чем ты есть?» Он повернулся к отроку, а его звали Барух, этого отрока, и говорит: «Неужели и ты что-то знаешь о Боге?» Он говорит: «Да, я верую в единого истинного Бога, Иисуса Христа». «А ты точно знаешь, что этот Бог есть единый истинный?» «Да, — говорит отрок, — я это точно знаю. Я знаю, что Бог сотворил все то, что мы видим, и сотворил людей, а эти люди сотворили уже идолов и стали поклоняться ему так, как и ты. Тогда этот разгневанный мучитель жестокостью напал на этого отрока и приказал дать ему плетей, и тот отрок после того, как его помучили, избили плетями, был усекнут. То есть ему по приказанию мучителя отсекли голову. И мать, стоявшая здесь рядом, роняла слезы не печали, а радости. Она благодарила Господа, что Господь таким образом призвал ее сына к вечной жизни и верила в то, что он получит мученический венец. И жизни другого святого церкви, мартирия, мы тоже знаем, что он, когда его сын Фокин был усекнут мечом за исповедание Христа, он с радостью взял его тело, омыл и погреб, и тоже знал и веровал в то, что Господь не лишит его Царства Небесного. Но, братья и сестры, это мы видим уже взрослых людей и детей, которые за Христа пострадали. Но кто виновен в том, что они исповедовали Христа? Человек, не знающий Бога, не может ему веровать. И только благодаря материнскому и отцовскому воспитанию такой человек принимает самые начальные истины, усваивает их, и потом уже в зрелом возрасте произрастают от них плоды. Плоды исповедничества, плоды молитвенного подвига. Вот, братья и сестры, один из примеров, который мы можем почерпнуть из жизни Пресвятой Богородицы, введение в храм, который мы сегодня праздник и празднуем. То есть, как Матерь Божия была наставлена в вере с младенчества, воспитана, так и нам следует, если мы хотим получить за детей награду воспитания, если мы хотим получить то, что наши дети в старости нашей будут нам опорой, мы должны не забывать и помнить, что самое главное – не упустить начало момента воспитания их у христианскому образу мышления. И тогда мы с вами увидим достойные плоды своего воспитания. Матерь Божия проводила много времени в молитве. И мы знаем, что основа христианской жизни тоже есть молитва. Святые отцы первых веков христианства и последующих, когда встречались друг с другом, не спрашивали, как твое здоровье или как твои успехи в работе, в познании. Они прежде всего спрашивали, как твоя молитва, ибо знали, что дух без молитвы мертв, а тело без живого духа, оно тоже только видимым образом ходит и питается, но духовно не возрастает. И мы должны тоже помнить о том, что наша главная христианская обязанность, как сказал Господь, «Непрестанно молитесь». И апостол Павел в своих посланиях тоже нас научает, чтобы мы непрестанно молились Господу, за все благодарили и добавляет, что такова воля Божия о нас. Если мы будем молиться за себя, если будем научать молитвенному подвигу своих детей, то мы, братья и сестры, с вами и принесем плоды, достойные того, чтобы быть учениками Иисуса Христа, чтобы быть сынами Божьими. И Господь за исполнение Своих заповедей нами дарует нам то, что обещал каждому любящему Его человеку. Дарует в этой жизни радость познания самого себя, а в будущей жизни дарует Царство Небесное, уготованное всем, кто любит Его. Аминь.
Вы слушали слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Илариона. Эта запись сделана в 1989 году.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Третья неделя Великого Поста, крестопоклонная, Святое Евангелие от Марка, глава 8, со стиха 34 по 9 главу, стих 1. Для облегчения подвига Поста в самой середине его износится животворящий крест Господень. Кто истинно постится, тот нуждается в утешении. Да не лишаться утешения его, учит батюшка, и все не постящиеся истинным постом, и вовсе не постящиеся, да притекает каждый с верой и любовью, и да лобызает на нем Спасителя. Да научит всех с креста своего божественный страдалец важной обязанности христианина посту и умерщвлению грехолюбивой плоти нашей. Так как крест есть знамение нашего спасения и выражение любви Божией, то батюшка говорит о силе креста и о величии к нам любви Божией, явленной на кресте, чтобы таким образом вызвать в сердцах христиан преданность Богу и подвигнуть к достойной жизни. Сила креста Господня действовала в жизни святых подвижников. Они в смирении сердца, боясь, чтобы такая сила не оставила их, молились. Непобедимая, непостижимая, божественная сила честного животворящего креста не оставит нас грешных. С полной уверенностью в его чудотворности и в удивлении его силе, прогоня невидимых врагов, радуясь сердцем, взывали они ко кресту. Радуйся, пречистый животворящий кресте Господи, прогоняй бессилою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа. И без всякого сомнения говорили к нему, как к живому: о пречистый и животворящий кресте Господи, помогай мне со Пресвятою Госпожей и Девой Богородицей и со всеми святыми вовеки. На кресте выразилась бездна любви Бога Творца к своей твари, к человеку. Творец неба и земли, единородный Сын Божий, терпит на кресте самые мучительные страдания и самую поносную смерть, чтобы преданное ему верой и любовью человечество избавилось от вечных мучений и от смерти второй. Беспредельная любовь Божия. Но чем же отзываются многие на такую любовь Божию? Бесчувственностью, распинанием Сына Божия всевозможными пороками, и таким образом живут не для неба, а для земли. Господь же повелевает всем отречься от себя, от греха, действующего в нас, и взять свой крест, терпеть неизбежные тяжкие лишения, болезни, страдания, скорби, посылаемые нам для нашего очищения, разумления, укрепления в добродетели и искушения, причиняемые нам демонами и людьми. Мы крайне пристрастны к жизни плотской. Мы сжились с грехами, привыкли к ним и боимся объявить им решительную войну, разорвать с ними всякий союз. Мы принимаем против них только полумеры, и потому всегда остаемся с ними, и они в нас укореняются больше и больше. Борьба с ними делается труднее и упорнее. Мы ежедневно умираем духовно. И, о, если бы ежедневно восставали, поживали для Бога. Скорее за крест, пока распяты на кресте еще продолжают к нам свои милости. Приступайте с дерзновением к престолу благодати, сидящему на престоле Господа Иисусу Христу, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Приступайте к Богу через земных священников и человеков, избираемых для вас на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Прибегайте к их посредствующей между вами и Богом молитве и к совершаемой ими жертве, ибо они носят на себе сан первосвященника Иисуса Христа и совершают Его дело.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». По его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасение в монастырях. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Сегодня я хочу предложить вашему вниманию главу «Погребение Ивана Сергеевича Аксакова». Почти через 20 лет после описанных похорон, автор имеет в виду похороны митрополита Филарета Дроздова, Лавра видела в своих стенах еще одно высокоторжественное погребение – собравшее множество людей. На сей раз это были похороны мирского лица, а именно выдающегося сына России, писателя и поборника за русские и общеславянские интересы Ивана Сергеевича Аксакова, годы жизни с 1823 по 1886. Особенно мужественно было его обличение позиции русской дипломатии на Берлинском конгрессе, посвященном пересмотру Сан-Стефанского мира, закрепившего было достижение Балканской войны, стоившее россиянам многих тысяч жизней, положенных за освобождение единоверцев от турецкого ига в 1877-1878 годах. 31 января 1886 года в 7:55 вечера траурный экстренный поезд доставил тело покойного писателя и публициста на станцию Сергиева Посада, и около 200 человек, сопровождавших его родственников, друзей, знакомых и почитателей, среди которых были генерал Черняев, известный черногорский воевода Пико Павлович, попечитель Московского учебного округа, корреспонденты и другие лица. Вслед за панихидой, отслуженной лаврским духовенством над гробом писателя в станционной зале второго класса, городской глава Сергиева Посада, профессор Московской духовной академии Егор Васильевич Амфитеатров, произнес несколько прочувственных слов в память почившему, и погребальный кортеж тронулся в Лавру. За святыми иконами несли более 60 венков от городов, разных обществ и издательств и от частных лиц. Среди венков выделялся серебряный венок на черной бархатной подушке от Славянского благотворительного общества. За ними шло несколько пар монашествующего духовенства, затем следовал гроб на катафалке, сопровождаемый массой народа. При входе в монастырь процессию встретил резничий лавры архимандрит Афанасий. Тут была отслужена лития, после которой гроб понесли в трапезную церковь, где после литии наместником лавры архимандритом Леонидом было совершено всеношное бдение. 1 февраля в 8 часов утра ректором Академии протоиереем Смирновым в сослужении академического духовенства и в присутствии профессоров и студентов была отслужена панихида. В 9:30 архимандрит Леонид с братьями начал заупокойную литургию, и после панихиды в половине 12 часа состоялся вынос тела на могилу студентами разных учебных заведений в сопровождении архимандрита Афанасия. После литии и вечной памяти и положения гроба в могилу было произнесено немало речей в память почившего, среди которых выделялась речь, сказанная Горским Платоновым, инспектором Московской духовной академии. «Ни по ком церковное торжество не было так велико», — записывает Беляев в своем дневнике. «Из всех почти губернских городов идут телеграммы о торжественных служениях панихид по Аксакове. Жаль этого умного, честного и сильного духом и своим положением публициста и борца за идею славянства и за родные русские интересы. Вероятно, Русь, имеется в виду печатный орган, прекратится, а это будет пробелом в современной русской прессе». Так завершается глава из книги протодиакона Сергия Боскина «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет. Погребение Ивана Сергеевича Аксакова». Слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Архивная страничка. Мы рады предложить вам, дорогие слушатели, фрагменты евхаристического канона из божественной литургии, совершенной в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры 3 декабря 1989 года. Поет хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея. Богослужение совершал наместник Лавры архимандрит Феогност. Я сегодня с радостью представляю нашего гостя, интервью с которым уже прозвучало на волнах нашей радиостанции, опубликовано в обозрении «Радонеж». Владыка Костанайский и Руднинский епископ Анатолий снова почтил своим присутствием нашу скромную студию. Владыка, мы с вами говорили на многие темы в предыдущем интервью, а сегодня мне хотелось бы продлить наш разговор раскрытием, может быть, темы, посвященной святыне, святыне в душе человека, отношению к святыне, правильному пониманию, что такое святыня. Сегодня, когда Россия встречала поезд Пресвятой Богородицы, прибывший с Афона, это редкое явление, и оно выявило еще не менее редкое отношение к этому русского народа. Русский народ показал еще раз перед лицом всего мира свое отношение действительно к подлинной святыне. Мы видим, какие многокилометровые очереди выстраивались в храм Христа Спасителя, чтобы подойти, приложиться, прикоснуться именно к святыне. Многие сейчас говорят о том, что это как бы не настоящая вера, а что-то такое деланное, то есть такое магическое как бы явление. Люди, разуверившись, пытаются найти поводы к тому, чтобы избавиться от тех или иных неприятностей, найти помощь в различных житейских трудностях. Вот как вы расцениваете это явление, которое произвело на многих, на самом деле, сильное впечатление?
О том, что это чудо, нет никакого сомнения. Чудо присутствия Матери Божией здесь, на нашей земле, рядом с нами, может быть, даже в личной жизни. Чудо, пусть оно выражено в виде ее пояса, но впечатление, конечно, нельзя описать словами, потому что каждый человек переживает по-разному, в зависимости от своей веры. Потом по-разному, в зависимости от того, насколько велика потребность присутствия Матери Божией вот именно сейчас, не когда-то, где-то, а вот сейчас, потому что она мать, и как у ребенка, вот случилось что-то, не кричит папа или не кричит дяденька милиционер, кричит мама. И вот сейчас происходит, наверное, нечто подобное. Мама, Матерь Божия, помогай, спасай. Другое дело, есть некоторое понимание, насколько это чудо для всех одинаково. Конечно же, нет. Ведь мы с вами знаем множество примеров, когда на глазах у многих людей мучили исповедников Христа одни со страданием. Мучители радовались тем, что они могли мучить, а люди, которые видели со стороны, или подбадривали мучителей, или просили у Господа заступления и дарования сил человеку, который там мучается, а четвертые воспринимали это как мучение внутри себя.
То есть личное отношение очень важно.
Обязательно, потому что Бог личен, и мы личны. И очень плохо, когда между Богом и мною как личностью что-то есть. Иногда даже в виде святыни, в виде там каких-то чудес, в виде каких-то собранных свидетельств. Не секрет, многие люди начинают собирать все, что касается того или иного события. Мы знаем, паломнические поездки на Святую Землю привозят и камушек, и там благословленная маслица и прочее. То есть у человека потребность иметь это, потому что, посмотрев на камушек и помазавшись маслом, человек вдруг становится участником событий, которые были 2000 лет назад и происходят как сейчас. И находится на огромном расстоянии, а как будто это все происходит здесь. То есть нам нужно, как Фоме, вложить пальцы в ребра, в раны гвоздинные. Потому что очень трудно неверующему или очень слабо верующему сердцу вдруг что-то увидеть, осмыслить, понять, воспринять, сделать частью своей жизни. И поэтому человек, естественно, пытается иметь какие-то дополнительные свидетельства, убеждения его веры. Матерь Божия пришла на нашу землю, конечно же, не с приесочком. Она пришла с первыми же проповедниками сюда, с апостолом Андреем и со всеми, кто сюда приходил. И она до сих пор является особой покровительницей земли русской. Не потому, что мы православные, а, наверное, потому, что больше всех страдаем, будучи православными. Ну, некому больше защитить, заступить за человека, попавшего в беду. И тогда, Матерь Божия, а сколько у нас икон? Более 1000, по-моему, сейчас только наименований икон. А сколько миллионов чудес, связанных с поклонением этим святыням? Это бесчисленное количество. Поэтому Матерь Божия пришла к нам, знаете, как к детям. Вот нужно нам сегодня, чтобы мы пробудили свою веру. Я еще, будучи студентом, как-то для себя открыл в притче, вернее, в описании события у евангелиста Луки, это исцеление гадаринского бесноватого. Господь его исцелил, бесы вышли, вошли в свиней, стадо погибло, и люди, которые зарабатывали на нечистой пище, увидели, что у них пропали деньги, пришли и сказали Христу: «Ты иди от нас, не нужен ты нам». И отправили Господа из своей страны. Не являемся ли мы вот этими людьми порой, когда житейские обстоятельства и часто даже и заработок, и деньги причиной того, что мы не видим очевидных вещей, связанных с присутствием Бога рядом с нами. Рядом не только в храме, но иконостас, иконочка, изображение самого Бога, Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Ну что может быть ближе и что может быть теплее? Перекрестились кое-как, поклонились, побежали зарабатывать деньги или участвовать в общественной жизни. И вот памятование о том, что мы поклонились Христу, оно сменяется вот этой жизнью, которую, в принципе, можно назвать даже и суетой, что затмевает. Вот помолился, а дальше пошла уже другая жизнь. И вот Господь подходит к исцеленному человеку и сказал: «Иди и расскажи это братьям твоим и сестрам твоим о том, что с тобой произошло». Он был изгоем, а Господь его посылает как сосуд своей благодати, как живой пример, как свое свидетельство о том, что он здесь. Он готов прийти, он пришел, он даже исцелил, а его не приняли. «Иди, расскажи братьям». И пошел этот человек. И вы знаете, смотря на мощи святых, на иконы, на различные свидетельства Спасителя, понимаю, что он нам посылает, знаете, пусть не гадаринского исцеленного человека, а посылает нам свои сосуды благодати Божией, свои знаки и свидетельства о том, что он рядом с нами, о том, что нужно только человеку опомниться и поменять в иерархии ценностей место, допустим, вот в своей жизни и присутствие Божие. И Господь ждет этого. И я думаю, что Матерь Божия своим присутствием тоже, наверное, ожидает, что мы, конечно, не к магическому предмету пришли сюда, а только к месту, где есть живое свидетельство. Вот в виде поясочка. И сразу же обращаемся к Матери Божией. Сразу же молитва, сразу же просьба: «Матерь Божия, помоги». То болит, то дети не слушаются, то у них что-то не ладится. Помоги, вот по-детски, потому что там, где закончилась моя вера, начинается живое свидетельство этого поясочка, и недостающее восполняется. И Матерь Божия помогает, и Господь помогает, и просимое даруется человеку. Иногда бывают такие вот моменты, что человек говорит: «Вот знаете, был и мне не досталось, вот, ну, вот не получилось». Ну, опять можно пример привести с апостолом Фомой. Ну, вот не видел, как Спаситель первый раз виделся со своими учениками, ну, не видел. Но это не значит, что Христос не видел, как он хотел этого. И для того, чтобы возгреть веру и вот мое какое-то вот личное убеждение не апостолов, потому что он-то был уверен, просто Господь на его примере показывал нам тот путь, как он может неверующего, казалось бы, человека, вот меня через тысячелетия живущего, здесь вдруг обратить к себе простым прикосновением, к иконе, другой святыньке. И у меня в душе происходит встреча с Богом. И это действительно событие. Другое дело, когда мы не замечаем то, что рядом с нами, и порой обращаем внимание на то, что дорого другим. Вот пример из сегодняшнего дня. Тысячи и тысячи людей стоят в очереди за поясочком. Хотя у нас же есть частички пояса Матери Божией, рис Матери Божией и в Лавре, и в других храмах. Но здесь другой момент. Я-то не увидел, а другие увидели. И здесь вот происходит чудо единения людей разных, из разных мест. Разный возраст, разные причины того, что человек сюда пришел. И порой человек не столько получит от того, что прикоснулся, вот именно к поясочку, а от того, что он простоял в очереди. Когда говорят, там по 20 часов да с лишним стояли люди в очереди, это, наверное, самое главное, что они получили именно от Матери Божией, через вот это терпение и желание быть с Матерью Божией, даже вот к ней прикоснуться. Они, конечно, получили значительно больше, кто без очереди прошел, кто просто вот поддавшись какому-то единому порыву многих людей и пришли, приложились. А вот люди, пока они там стояли, конечно, сколько же мыслей они передумали в своей голове и сколько пользы принесли своей душе. Поэтому, конечно, вот от того, что нас окружает, очень многое зависит. И мои близкие люди, бабушки, кто участвует вот в таком, знаете, общении церковном, они просились, и мы не смогли вот попасть к поясочку. Сначала собрались все, потом поехали в Троице-Сергиевую Лавру, и там приложились к кусочку. В таком же ковчежце приложились, но душой были, конечно, там. И, знаете, вот мы когда уходили, я не увидел ни одного человека, который бы сожалел, что он не попал в храм Христа Спасителя. У них, знаете, какое было? Ну вот мы не поехали, значит, другим появилась возможность приложиться. А мы здесь, слава Богу, пришли к Матери Божией тоже. Вы знаете, вот тут целое переплетение. И сказать, что лучше, что хуже, наверное, в принципе, да и нельзя. Другое дело, что мы знаем, рядом с нами есть святыньки, есть возможность к ним приложиться, есть возможность, которая ни в коей мере нас не удаляет от того, что имеют все христиане во всем православном мире. Ездит человек в святую землю или не может, привозит какие-то памятные там предметы или не привозит. Все зависит от веры. Я вот помню, мы в академии изучали патрологию, и там этим вопросам уделялось некоторое внимание. И боюсь, как бы мне не перепутать, вот у Григория Ниского или у Григория Богослова Назянзина есть трактат «Против путешествующих», называется. И он не против того, чтобы люди путешествовали, а против путешествующих, те, которые просто проходят время. И он там говорит, что человек из тишины своей кельи может вынести значительно больше, чем когда вот он сходил, поклонился и пришел, и оказывается, что у него значительно меньше, чем он вышел из своей кельи. Вот чтобы этого не случилось, все нужно делать правильно, по вере и основательно. И потом нужно помнить, что все-таки вера Фомы – это вера не остальных апостолов. Не случайно Господь сказал: «Блаженны не видевшие, но веровавшие». Поэтому видишь, как вот инвалиды на колясочках сидят дома, не могут они приложиться к этой святыньке. Больше чем уверен, что они не меньше получили от того, что поясочек Матери Божией здесь был на Руси, они с сожалением и со смирением, воспринимая вот эти обстоятельства, в которых оказались, конечно же, не удалили себя от Матери Божией, она сама к ним придет. В их душу, в их сердце, в их ум. И, конечно же, все это встанет на свое место. Дай Бог, чтобы почаще мы заглядывали вот в эти сосуды благодати Божией, и чтобы они не гордость нашу разжигали, не беспечность какую-то, не какой-то магизм, знаете, вот прикоснулся, у меня все будет, а именно прикасались к спасению, то есть к избавлению от вечной смерти, к пониманию своей греховности, к желанию быть с Богом, быть в раю, жить в вечности, чтобы это действительно человека настраивало на самое главное. Не только прикоснуться и вот получить, знаете, отхватить, усвоить, присвоить, а прикоснуться, чтобы там и остаться. Чтобы там действительно зарожденное сегодня процвело и дало свои плоды. Так что вот в таком вот плане хотелось бы видеть участие святыни. И это лишнее свидетельство, что Матерь Божия видимым образом присутствует рядом с каждым из нас.
Продолжение бесед с епископом Костанайским и Руднинским Анатолием Аксеновым слушайте через неделю в очередной программе «Троицкое слово». Подошел к концу 375-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. Приветствую всех с праздником и спрашиваю святых молитв.